У меня мелькнула мысль пустить в ход осторожный магический импульс и попробовать с его помощью определить, где волшебник хранит свои магические артефакты. Но потом я решил, что это чересчур рискованно. Даже если внутри, в доме, нет никаких стражей, импульс могут засечь караульные, дежурящие на улице. Ну что ж, придется мне отправиться на поиски собственной мышиной персоной. На всех планах было чисто. Я пролетел по коридору, а затем, доверившись интуиции, вверх вдоль лестницы. Лестничная площадка выходила в коридор. Пол застелен толстыми коврами, стены увешаны картинами. Меня сразу же заинтересовало ответвление, уходящее вправо. Там, примерно на полпути до конца коридора, притаился наблюдатель. Человек бы принял его за датчик противопожарной сигнализации, но на других планах проступал истинный облик наблюдателя. На потолке сидела жаба с пренеприятными выпученными глазами. Примерно раз в минуту она подпрыгивала на месте и немного разворачивалась. Когда волшебник вернется, сторож доложит им обо всем, что происходило за это время. Я направил в сторону жабы немного магии. Из потолка вытек густой маслянистый пар и окутал наблюдателя. Пока временно ослепленная жаба в недоумении подпрыгивала и квакала, я пулей пронесся по коридору к двери, расположенной в его торце. Из всех дверей, выходящих в этот коридор, лишь у этой не было замочной скважины. Под деревом, выкрашенным в белый цвет, скрывались металлические полосы. Целых две причины начать с этой двери. Под дверью имелась крохотная щель. Она была слишком маленькой для насекомого, но мне все равно до боли хотелось измениться. Муха растаяла струйкой дыма. Дым втянулся в щель как раз в тот миг, когда паровая завеса, окутавшая жабу наблюдателя, развеялась. В комнате я превратился в ребенка. Если бы я знал, как зовут того подмастерья, то из чистой вредности принял бы его облик. Пускай бы Саймон Лайвлес поломал себе голову, распутывая это похищение. Но поскольку имени его я не знал, то и возможности такой не имел. Потому я превратился в мальчика, которого некогда знавал и даже любил. Его прах давным-давно уплыл по водам Нила, так что мое преступление ничем ему не повредит. А мне приятно было его вспомнить. Мальчик был смуглым, с живыми блестящими глазами. Облачен он был в набедренную повязку. Он огляделся по сторонам, по своему обыкновению, немного склонив голову на бок. В комнате не было ни единого окна. Вдоль стен стояло несколько застекленных шкафчиков, заполненных всякими магическими атрибутами. Большинство из них годилось лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза несведущему люду. Примечание. Нет, для неволшебника все это выглядело достаточно внушительно. Тут можно было найти хрустальные шары, зеркала для прорицаний, черепа из гробниц, мощи святых, жезлы для заклинания духов, отнятые у сибирских шаманов, бутылки с кровью сомнительного происхождения, маски колдунов, чучело крокодилов, новомодные волшебные палочки, вешалку, на которой красовались плащи для разнообразных церемоний, и великое множество увесистых книг по магии. Фолианты выглядели так, словно их написали в незапамятные времена и переплели чуть ли не в человеческую кожу. Но вполне вероятно, что их неделю назад изготовили в массовом порядке на какой-нибудь фабрике в Кейтфорде. Волшебники любят подобные штучки. Им нравится напускать на себя таинственность. А некоторые так и вовсе умудряются почти поверить во всю эту бильберду. И еще они просто обожают приводить непосвященных в трепет. И, кроме того, подобные безделушки отвлекают внимание от истинного источника их силы, от нас. Но было здесь и несколько весьма любопытных вещичек. Вот, например, рог для вызова демонов. Я знал, что он настоящий, поскольку мне при одном взгляде на него сделалось нехорошо. Стоит разок подуть в него, и все, кто окажется в пределах досягаемости волшебника, приползут к нему на брюхи и станут слезно молить, чтобы он им что-нибудь поручил. Жестокий и очень древний инструмент. Я обошел его стороной. В другом шкафчике лежал глаз, вылепленный из глины. Мне уже случалось видеть такой.